Добрый день, в эфире очередная передача «Спроси каббалиста», и со мной в студии, как всегда, профессор Михаил Лапин.
Добрый день.
Добрый день. У меня такой вопрос к вам. Первый вопрос я задам от себя. Недавно получил такую информацию о том, что Сергей Брин, вы знаете, совладелец фирмы Google, и один из самых богатейших людей в мире. Как он принимает людей вообще на работу? Он перед ним садится человек, и он его спрашивает: у тебя есть 5 минут рассказать мне то, что я еще не слышал. Вот. Так и я просто подумал, что если бы вы оказались перед Сергеем Брином, что бы вы могли ему рассказать такое, что он еще никогда не слышал? Он слышал очень много, на самом деле.
Да, я понимаю, что он слышал очень много, но, конечно...
Что бы вы ему рассказали за 5 минут?
Да не за 5 минут, я бы ему сказал бы это просто в 2-3 фразах. Если он на это клюнул бы, то мы бы уже поговорили подольше. Я думаю, что сказать ему, что в мире, кроме Гугла и всей этой системы, существует еще высшая система, которую можно раскрыть, в которую можно войти, которую можно оперировать, и в которой можно найти себя, свою вечную, совершенную составляющую, и жить, существовать в обоих системах, как в Гугле, потому что весь мир для него это Гугл, и также и в высшей системе, вечной, совершенной, которая построена на том, чтобы поднять нас до совершенства, а не для того, чтобы обслуживать здесь все эти мелкие желания людей.
Ну, как все-таки об этой системе, может быть, наверное, могли бы
рассказать? Нет, ну, системно, он бы меня понял, что существует еще параллельная система, высшая система, в которую мы входим. Она полна совершенной замкнутой информации, и мы от нее можем получить все. Все, что только желаем. Причем, включаясь в эту систему, мы становимся ее частью. То есть мы становимся в мере нашего включения в нее такими же вечными и совершенными. Ну, а дальше это уже разборки.
Что там можно найти в этой системе?
В этой системе найти можно все. Во-первых, весь наш мир, как маленькая его составляющая, самая последняя ничтожная система, и все остальные подсистемы, все вместе, которые составляют одну единую замкнутую систему мира бесконечности. И эту всю систему человек должен познать, постичь. Он должен слиться с ней. Он должен управлять ею. Каждый из нас все, и все вместе. Вот для этого и существует эта наука Каббала, которая говорит нам о том, как овладеть всей этой системой.
Как человек получает информацию от этой системы?
Он подключается к ней своими свойствами. Он должен обрести свойства этой системы, как мы входим куда-то, если мы хотим работать с какой-то операционной системой. Мы должны понимать ее, мы должны знать ее команды, мы должны уметь к ней подключаться, входить в нее, в ее законы, использовать их. Так и здесь, абсолютно на те же условия, те же правила. Поэтому Каббала учит нас законам, командам, правилам, по которым мы входим в эту систему и начинаем... В мере понимания этой системы, в мере нашей адаптации к этой системе, мы начинаем в ней работать и использовать ее уже правильно для себя.
Ну, да, я думаю, что вот это, в принципе, наверное, новшество какое-то.
Можно описать за 5 минут, если готовиться к такой беседе, то за 5 минут можно ее нормально вполне описать, все, нет проблем. Да. Ну, а далее, это, смотря насколько это он сможет отключиться от своих этих гугловских примочек, что называется, и захотеть узнать что-нибудь повыше этого.
Об этой системе?
Да.
То есть вся фишка такая в этой системе, что я как бы должен своими свойствами соответствовать, и тогда я могу получить эту
информацию.
Нет,
это не важно. Тут то же самое. Тут тоже мы подстраиваем свойства. Мы делаем буферное свойство.
Да, но не свои.
Ну, не важно. Но между человеком и машиной все равно мы ставим команды, условия и так далее. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что это может быть хитрый парень, умный парень, проворный такой весь, и все в нашем мире, вплоть до Эйнштейна там или там других особых людей там. Но, с другой стороны, он совершенно мертв, может быть, душевно, духовно. Это зависит совершенно от других качеств в человеке. Созрела ли его душа для того, чтобы подключаться именно к той системе? Вот для того, чтобы подключиться к этой системе нашего мира и создать в ней вот этот поисковик такой хороший, для этого, да, он созрел. Он увидел и видит вперед как можно, каким образом охватить как можно большее количество людей, втянуть их в эту свою систему, заставить их работать именно в этой системе, а не в какой другой. Вот. И он подтягивает к этому все для того, чтобы просто эта система была в основе всей связи между людьми.
Это зависит от человека, созрела ли его душа, если он вообще понимает, что такое душа.
Конечно, конечно. Да. Если у него запрос к более высшему чему-то, или он решил ограничиться, даже если у него был вопрос, он его подавил, и решил ограничиться тем, что, знаешь, синица в руках, чем журавей там.
Ну, насколько я изучал его биографию, да, у него есть такие стремления к этому.
Это все говорится в биографии всегда красиво. О людях ты можешь взять любых этих самых певцов, певичек и так далее, артистов, и тебе будут говорить о них, что они прямо все дышат духовным и так далее. Все Мадонны такие и все. А на самом деле это мы все понимаем, что...
Ну, просто есть разногласия в понятии духовного.
Ну да, поэтому я не знаю. Но вполне возможно, что он схватит суть. Я разговаривал со многими большими людьми, преуспевающими в нашем мире, учеными, банкирами, философами, психологами. Как правило, такие люди, они тут же уходят обратно в свои дела и понимают, что разорваться на 2-3 части они не могут. Тут они точно преуспевают, их это захватывает, есть обязанности и прочее-прочее, и поэтому не... Незачем разрываться. Как правило, так они решают. Или они красиво тебе об этом говорят, или просто действительно нет точки в сердце. Практически, или она очень-очень где-то погашена, скрыта специально, так что человек боится ее раскрыть.
Может быть, просто не хватает слов объяснить, что даст ему эти знания?
Нет, он должен внутри себя все-таки в таком случае решить, насколько ему это интересно. Ведь у него весь мир. Мы разговаривали в Америке, были встречи у меня с людьми, которые создали вот эту систему электронной почты, имейлов вот этих, там еще всякие. Интересные люди, близкие даже как-то по духу немножко, даже по традициям в чем-то и так далее, множество из них. Он говорит: ты меня извини, я о твоей философии, о Творце имейла не получал. То есть он, это не просто грубо сказано. Просто в конце разговора, когда он очень серьезно и все это слышал и вникал, он сказал специально такую фразу, чтобы мы поняли, что он не настроен специально никоим образом ничего другого воспринимать. Он хочет остаться всю жизнь в этой системе сознательно, в своей системе. Все. На самом деле очень, очень серьезно, очень глубокий такой парень.
Это не связано от того, насколько вы можете красиво объяснить и
нет,
просто
нет,
преподать
он понял
человеку,
все прекрасно.
Что ему будет?
Нет, я думаю, что нет. Как правило, эти люди, они могут очень точно, очень четко и очень остро сразу же узнать, о чем ты и куда ты их ведешь.
А, вот такой интересный вопрос я нашел тоже. На одном из сайтов я как-то увидел информацию о 10 самых курьезных вопросах, на которые не были получены ответы за последние 10 лет.
Не были?
Не были получены.
Ну, давай попробуем.
Да, давайте попробуем, я так как выписал.
Да.
Тут есть некоторые такие вопросы, но вы сами понимаете, что интересует
людей. Это мне не важно.
Вот, вы не обязательно должны на них отвечать.
Попробуем, я тоже человек.
Да.
Так.
Первый вопрос. Ну, первый вопрос очень такой серьезный. В чем смысл жизни? Так и не
смысл жизни в том, чтобы постичь самый высокий уровень мироздания, то есть ее источник, Творца. И стать таким, как Он.
Это смысл нашей жизни.
Да, конечно. А что может быть выше?
Следующий вопрос.
То есть максимальное использование эгоизма нашей природы. А больше нечего делать. Если это вся моя природа, то я хочу ее максимально реализовать. Максимально реализовать – это подняться до уровня Творца.
Следующий вопрос. Есть ли Бог? Так и человечество не нашло.
Нету Бога.
Ответа.
Есть природа, которая управляет всем, и весь ее огромный интегральный закон я хочу познать, им овладеть, им управлять.
Разумная природа?
Природа разумна, конечно. Поэтому она создает все время разумные организмы и все системы, и подсистемы в ней, конечно.
Ну, а в чем разница между Богом и разумной природой?
А Бог – это то, чему мы должны поклоняться, кого мы должны как-то умощать, кого-то задабривать, приносить ему какие-то жертвы, быть хорошим относительно него, заискивать и так далее. Угу. Это Бог. А природа – это закон. Ты его выполняешь – все нормально. Тебе хорошо, не выполняешь – тебе плохо. Или не сразу, может быть, через какую-то систему. Других правил и законов, но в итоге ты находишься в системе, которая вся подчиняется определенному правилу.
То есть это ваш ответ на вопрос?
Это и есть отличие между Богом и Творцом, и природой.
Окей. Третий вопрос, то есть я даже порядок не выбирал, да, так вот было. Угу. Прям. Почему блондинки более счастливые? Этот вопрос интересует.
Наверное, потому непонятно. Что более глупые, да? Так отвечают.
В общем, так и не нашли.
Так считают, да? Ну, потому что, может быть, их прощают больше. На самом деле, люди относятся к ним более нисходительно. Так говорят.
Наверное, делали какие-то...
Ну, и, конечно, проводили какие-то опросы, эксперименты, да. Наверное, так. Люди считают почему-то, что светлый, белый свет, но он исходит из нашего корня, что он представляет собой нечто более чистое. И смотрит на внешность. И поэтому судит о внутренности. И поэтому благожелательно относится уже к такому, вроде бы, к женщине. К мужчине это может быть совершенно иначе. Вот. Так что, в принципе, это вот такая вот установка совершенно лживая у человечества.
Это как-то связано,
а на самом деле блондинки, я думаю, что блондинки, они на самом деле более коварные, более хитрые, более вредные и злые. А такие брюнетки, хотя они и кажутся такими, они, не знаю, с виду да, но на самом деле не видятся мне такими.
Окей. Я даже не знаю, что спрашивать по этому вопросу. Перейдем к следующему. Какой лучший метод похудения? Это тоже то, что интересует человечество.
Лучший метод похудения – это перед едой и после еды, перед едой и после еды заниматься какой-то встряской физической. Это непосредственно вы... перед едой и непосредственно после еды.
Это вы как каббалист говорите или просто из какого-то своего опыта?
Нет, почему каббалист? Нет, каббала не говорит о методе. Это okay. просто на своем опыте. Ага. Если перед едой ты походишь, у тебя будет нормальная перистальтика для пищеварения. Если ты после еды походишь, ты этим дашь серьезный выход, так сказать, своему организму, для того, чтобы он нормально переварил, и поскорее переварил эту пищу, чтобы она не застаялась. Потому что вся полнота, она от того, что организм замирает, и медленно, слишком медленно происходит.
Есть какой-то духовный корень вообще в простых людей?
То, что в наше время мы все склонны к ожирению, это потому что наш эгоизм тоже требует постоянного насыщения, мы не можем его ничем насытить, и в итоге мы пытаемся таким образом наполнить себя.
То есть это какое-то проявление в нашем мире такое, да?
Это проявление в нашем мире избыточного эгоизма, да, одно из проявлений.
Окей, следующий вопрос. Одиноки ли мы во Вселенной?
Да. Мы, имеется в виду. То есть такого типа создания, как человек, больше во Вселенной нет.
А кто есть? Есть другие какие-то создания?
Ну, всякие споры, всякие бактерии, всякие другого типа.
А более разумных, чем мы, нет?
Нет. Неразумных имеется в виду, у которых существует такой же смысл жизни для того, чтобы достичь Творца в нашей Вселенной нет. Наша Вселенная вообще очень маленькая. Она нам кажется бесконечной, совершенной. Там когда-то это считалось, что она вечная. Теперь считается, что ей 15 миллиардов лет. На самом деле она очень маленькая, это просто искривление нашего зрения рождает в нас такую иллюзию. Мы находимся на маленькой планете, на маленькой галактике и в маленькой Вселенной.
Интересно.
Искать нам нечего, в принципе.
Это вы как каббалисты знаете?
Это я говорю как каббалисты, к сожалению, может быть, многих, но искать нам нечего. Мы ничего не найдем.
То есть каббала исследует вообще Вселенную? Она
нет, каббала просто знает из духовных корней, которые нисходят в наш мир. И строит наш мир, и нашу Вселенную. Она знает, что ничего больше нет. Угу. Вот только можно спрашивать, как это вдруг, почему именно на Земле, на такой планете, где-то там, на краю вообще всего этого, айкумены этой духовной или физической, галактической? Что происходит? Почему это так? На самом деле это так. Ну, есть на это корни и объяснения каббалистические, но искать бесполезно.
Большая часть информации, которую я встречаю в интернете, там говорят, что да, естественно, есть, ну, конечно, видели, и прямо есть доказательства. Там,
конечно, конечно. И домовые существуют, и ведьмы, вурдулаки, и вообще кто угодно. Вообще все вокруг полно всяких духов, чертей, инопланетян, всех-всех. Да, интереснее жить.
Да. Окей, следующий вопрос. Кто самый известный человек в мире? Ну, тоже, наверное, вы не... Может, вы как каббалист знаете, кто самый известный?
Самый известный человек в мире? Я не думаю, что есть по количеству людей, которые его знают.
Наверное, да. Наверное, так. Я не знаю, может, с разных сторон. Наверное, так скажем, по количеству.
Я даже
какой-то религиозный деятель, наверное, там, я не знаю.
Может быть, религиозный деятель, так это, если по количеству людей, так это Иисус, наверное. И то не думаю, что так уж эта часть, азиатское население знает его. Mm-hmm. То есть он известен только в той части света. От Европы, Северная и Южная Америка, Россия и все. Все остальные части не знаю, не представляю. А Африка, Азия, это уже... Мухаммад, Индия и так далее, там уже или Конфуций, или Будда.
Неважно.
Я не знаю. Вопрос такой, кто самый, я не... Да. Меня вообще не интересует это, так что...
Скажем так, что самые неизвестные – это каббалисты, это можно точно сказать.
Они самые скрытые, да, они самые, хотят быть самые скрытые. Ну, видишь, Авраам, Моше, они основатели всей духовности человечества. Но, конечно, мало кто о них, может быть, и знает.
Да, если даже и знают, и слышали. Я думаю, но что, да, Моисея слышали.
Не на слуху, что называется.
Но что связывает, что он каббалист, я не думаю, что кто-то связывает, что Моисея в рамках каббалиста.
Нет, нет, конечно, нет. Никто вообще, кто знает, это каббала или что-то такое.
Окей, следующий вопрос, это уже к вам как к каббалисту. Что такое любовь? Так и до сих пор не ответили люди на этот вопрос.
Ну, это очень просто. Любовь – это или то, что я люблю употреблять для своего наслаждения в таком виде, или любовь – это, то есть для себя, когда я употребляю что-то для себя, это может быть неживое, растительное, животное или человеческое существо, абсолютно неважно, я его употребляю для себя в любом виде. Да? Или любовью называется то, когда я... неживому растительному, животному или человеческому, отдаю себя. То есть, чтобы он употребил меня. Вот и такая любовь.
Как это, чтобы он употребил меня?
Ну, то есть, я готов его обслуживать, отдавать ему все, все от себя. Или взять его и или скушать, или насладиться каким-то другим образом, использовать для себя. Одно из двух. Или эгоистическая любовь, или альтруистическая любовь.
Так вы определяете, что такое любовь?
Любовь, да. Это если я использую свое желание, а его как источник для наполнения своего желания, то это эгоистическая любовь. Если я использую его желание, а себя для наполнения его желания, это альтруистическая любовь.
Следующий вопрос. В чем секрет счастья? Видите, вопрос интересный. То есть, на самом деле, на самые такие вопросы, которые, в принципе, каббала пытается ответить, как я вижу...
Секрет счастья в том, что люди не понимают, что счастье там, где они ищут, нет. Счастье находится не внутри человека, в его наполнении, а вне человека. Вот надо выйти из себя, и тогда ты это счастье найдешь. Вот секрет, он заключается в выходе из себя. Вот как отправлялись в сказках, в поисках счастья, там, mm-hmm. в путешествия, там, и удальцы всякие на конях, там, или кто-то еще, там, выходил в путь дорогу и так далее. Вот так надо только из себя выйти. И тогда можно его найти.
Из себя? Как-то из себя выйти?
Из себя, то есть из своих эгоистических желаний. Выйти вообще, оставить себя дома, а самому уйти.
То есть свои желания оставить и... Пойти наполнять желания остальных
все,
людей.
Все, что у тебя есть, оставить и выйти только одной точкой. вот такой вот вне всех своих этих земных свойств. И выйти из них, как из дому, и пойти искать. Тогда
в желание счастье. Других людей выйти, так?
В желание других людей, вообще во все.
То есть стать вне меня. Так? Вы говорите, стать альтруистом. Быть счастливым, это значит наполнять других.
Так? Ну, это не просто, нет. Ну, это же тоже не самоцель. Просто наполнять других, нет. Счастье вообще это в достижении источника счастья. Источник счастья это Творец. Его достичь, стать таким, как он, это и есть самая высшая ступень наслаждения. Угу. Самое высокое постижение. Вообще, выше чего нет. Вот это такое состояние, оно приносит нам на самом деле ощущение счастья. Чтобы мы только не подменили всякие другие ощущения, назвав их счастьем. То, что обычно мы делаем.
То есть стать Богом?
Стать Богом – это абсолютное счастье.
Ниже этого?
Ниже нет. Ниже
это не проходит?
Нет, это уже не счастье.
Хорошо.
Это так мы запрограммированы, так мы заранее созданы. Поэтому все равно мы должны будем до этого дойти.
То есть ответ короткий. В чем секрет счастья? Стать?
Стать Творцом.
Творцом.
Да.
Ну да, конечно.
Хорошо быть Богом.
Да. Предпоследний вопрос, тоже вопрос такой странный. Люди хотят знать, и на него нет ответа, это умер ли Тони Сопрано. Это американская такая телезвезда. Он участвовал в телевизионной драме о там, вымышленном семействе итальяно-американской там, мафии и так далее. Вот, в принципе, людям интересно знать, умер он или нет он, в этом сериале. И так далее.
В сериале он умирает?
Да, что-то такое.
И после этого вообще исчезает везде, да, или как?
Ну, я особо там не смотрел особо, да, я так пролистал. Мне было просто интересно, что же такое, почему люди хотят знать, умер ли этот Тони?
Я даже не знаю, к сожалению, об этом. Я извиняюсь за мою дремучесть, но... В принципе, как каждый человек когда-нибудь, наверное, да.
Я просто не успел перед передачей тоже просмотреть это все. Ну, неважно. Я просто так, как бы, чтобы мы поняли, ну, это интересует. Я
это,
как бы, да,
конечно,
оставил.
Показывает вот. Нам
не,
вообще.
Ну, в большинстве, да, в большинстве, видите, вопросы на самом деле такие хорошие. В чем смысл жизни,
да,
если Бог?
И вдруг такое, конечно, это...
Одиноки ли мы во Вселенной? Ну, наверное, я не знаю, как это вообще строился этот опросник. Последний вопрос, тоже интересный, на мой взгляд. Сколько лет я проживу? Люди интересуются, как это можно проверить, и на это нет ответа.
Можно сходить к гадалке и узнать.
То есть вы верите, что гадалка может действительно сказать точно?
Практически да. Практически да. Я верю в рог во всем, что касается животного моего тела. Нет в этом практически никаких проблем, сложностей или чего-то. Это все запрограммировано. Не запрограммировано только чего я достигну в духовном своем развитии в течение тех лет, которые мне отмерены заранее. А то, что я таким есть и так проживу, это все абсолютно точно. Вы знаете, ведь мы смотрим иногда на двойняшек, допустим, да? На близнецов, живущих, допустим, в разных странах мира, далеко друг от друга, как они похожи друг на друга. Их дом, их жены, их дети, фамилии, имена, названия, всего-всего-всего, к чему они тянутся, как они создают все, как они существуют, живут, их профессии. Просто потрясающе. Mm-hmm. То есть это говорит о том, что в нас уже все заложено. И поэтому тут нечего никаких иллюзий строить. То, что положено тебе, заранее ты можешь даже все знать.
Неужели это настолько запрограммировано?
Да, конечно. Вы помните,
ничего не
зависит? Нет, конечно, вы помните Вольфа Мессинга, который все это рассказывал и так далее. То есть это люди видят. Это небольшая проблема видеть. Но дело не в этом. Это просто животное наше существование, в нем уже все запрограммировано. И так и сказано, когда из капли семени должен зарождаться человек, то... известно в нем абсолютно все, в этой капле семени, все о его жизни, кроме одного. Будет он праведник или грешник. Это зависит от человека. Все остальное абсолютно, до мельчайших подробностей его жизни, все абсолютно он выполняет автоматически. Ни в чем нет свободы воли, как мы изучаем из Каббалы. И поэтому она есть только в одном, в духовном продвижении. Дается тебе возможность, использовал ее или нет, и насколько, и каждую минуту, насколько и как. и только в этом. Поэтому то, что касается тела, сколько мы проживем, или каким образом там проживем, это не...
Ну, вообще, стоит человеку узнать, потому что написано, в Библии не ворожить, не гадать, не стоит знать. Да?
Нет,
то есть вы
надо.
Можете узнать, но...
Зачем? Ты будешь свободен. Ты представляешь, ты сейчас скажешь ему, что через там 25 месяцев ты умрешь. Ну и дальше что?
Да.
Он все уже. Он уже эти 25 месяцев ничего не может сделать. Уже начинает что, себя готовить? Лучше не знать. А наоборот, максимально использовать до самого последнего мгновения в жизни, использовать все для своего духовного подъема. Вот это твое вечное приобретение.
Ну, вы как каббалист, вы знаете, допустим, дату смерти?
Нет.
Невозможно узнать?
Нет. Вот если бы я был 8-месячником, я бы знал.
Ага.
А как каббалист я не знаю.
То есть каббала не дает такие знания?
Нет. Может быть, в принципе, можно их, можно пойти в эту сторону и узнавать, но это не каббалистический метод, потому что мы идем верой выше знания. Мы хотим использовать максимально все свои силы до последнего мгновения, без всякого расчета с этой жизнью, только на духовном уровне. Там, где нету свободы воли, мы не хотим туда даже прикладывать ни малейшего усилия.
То есть, как бы, с одной стороны, да, есть возможность, если есть необходимость, и вам надо знать...
Человек, который хочет идти духовным путем, он отметает эту возможность.
Угу.
Его это не интересует. Его интересует только максимально развить духовную жизнь свою.
Окей, у нас еще есть несколько минут, можно успеть еще один вопрос. Вы иногда говорите, что для каббалиста очевидна теория Большого Взрыва, благодаря которому возникла Вселенная. Можно ли объяснить подробнее, как это следует из каббалы?
Потому что по каббале это следует из разбиения келим, так называемых. В высшем мире, который называется мир Аникудим, там произошло разбиение общей души на множество частей. И вследствие этого образовались следующие, более низшие миры под миром Никудим. Это миры Ацилут, Брия и Церасия. И затем то же самое прошло в мире Ацилут, но уже с душой. Тоже одна общая душа, общая конструкция разбилась, разлетелась на множество частей, на кусков. То есть этот процесс... Он повторяющийся вообще в мироздании, для того, чтобы каждый раз создать новый уровень, более низкий, но, с другой стороны, более удобный для исправления. И поэтому и наш мир, он тоже создался таким образом, методом взрыва. Маленькая частичка духовной энергии разорвала себя, разорвала свое ограничение и перешла из духовной энергии в материальную. И вот от нее и получилась вся наша Вселенная. Ведь это парадоксально, как физики вообще говорят об этом. Из точки света получилась вся материя. Mm-hmm. Ну как это можно вообразить себе? Они вообще понимают, о чем говорят?
Тонны
этого. Да, они понимают, о чем они говорят. Миллиарды галактик. Вообще все. То есть они сами говорят о том, что мельчайшая духовная энергия, духовная, то есть выше нашего мира, она выше нашего мира всего, что есть в нем.
То есть ваш ответ, что вы, в принципе, как каббалист, полностью поддерживаете
теорию Большого Взрыва? Да, это естественно, это и в Зоре, и в книгах Хари это все написано.
Спасибо вам большое, наша передача подошла к концу. Вам, дорогие телезрители, я напоминаю, что все ваши вопросы, также наши передачи, вы можете посмотреть на личном блоге Михаила Лайтмана по адресу lightman.ru. Спасибо и до свидания.